студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
В Багдаде неспокойно. В Зеленом квартале, где расположены правительственные здания и посольство иностранных государств, с помощью беспилотника было совершено покушение на премьер-министра Ирака Мустафу Аль-Каземи. В результате пострадали охранники, по разным данным СМИ, от 3 до 10 человек. Самого главу кабинета министров удалось вовремя эвакуировать. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани назвал это покушение подстрекательством к мятежу, связанным с иностранными аналитическими центрами.
МВД Ирака квалифицировало покушение как теракт. По данным правоохранителей, в атаке участвовали 3 беспилотника. 2 из них удалось сбить. Вскоре после атаки премьер Аль-Каземи обратился к населению страны с призывом проявлять хладнокровие. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.
К нашему эфиру присоединяется ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов. Борис Васильевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Борис Васильевич, вы как видите эту ситуацию? Кто мог совершить это покушение? И, кстати, почему до сих пор ответственность на себя никто не взял? Сколько знаем, запрещенные в России организации типа Исламского государства или Аль-Каиды очень охотно берут на себя ответственность за все, что происходит в мире.
Да, действительно, ситуация в Ираке обострилась. И здесь, безусловно, это обострение связано с прошедшими недавно, в октябре этого года, всеобщими выборами, парламентскими выборами в Ираке, в результате которых значительная часть голосов была потеряна, значительная часть депутатских мандатов была потеряна проиранскими партиями и силами. И эти силы предъявили претензии к избирательной комиссии и к руководству Ирака о том, что были манипуляции с подсчетом голосов и проведение выборов. Даже пригрозили призвать к суду председателя выборной комиссии, и раздавались угрозы в адрес руководства Ирака, вот премьер-министра Ирака. Было создано новое народное ополчение. Я напомню, есть уже одно народное ополчение. И вот это новое народное ополчение шиитское, проиранское, называется Катайб Аль-Муджахид. Это Аль-Муджахид, это имя погибшего во время атаки американцев на Сулеймани, если мы вспомним об этом руководителя организации КСИР. Так вот, эти события и вот эта реакция проиранских сил, шиитских проиранских сил на вот эти выборы, на мой взгляд, являются как бы той базовой основой, которая способствует и росту напряженности, и возможным и каким-то насильственным действиям, поскольку вот эти группировки, они имеют, о которых я говорю, они имеют вооруженные отряды, которые угрожали, в общем-то, если не будет проведено новый подсчет, который, кстати, начался вручную подсчет, о чем подсчет голосов вот на этих выборах парламентских, о которых требовали вот эти оппозиционные силы. И, на мой взгляд, вот эта ситуация, она способствовала вот этому теракту. Я напомню, что были сообщения, что была якобы перестрелка и в районе американского посольства в Багдаде. И вот это покушение на премьер-министра, которого также обвиняют вот эти оппозиционные силы в том, что он способствовал вот якобы манипуляциям, которые привели вот к такому результату этих выборов. На мой взгляд, вот эта внутренняя ситуация в Ираке, размежевание этих сил, политических сил в Ираке, и то, что проиранские силу, потеряли достаточное количество депутатских мест. И здесь же мы напомним, что и Израиль приветствовал выборы, результаты выборов в Ираке, и американцы также приветствовали эти выборы и осудили, резко осудили вот этот террористический акт. То есть вот эта внутренняя ситуация и ее обострение, на мой взгляд, привели вот к таким насильственным действиям.
Борис Васильевич, помимо американцев осудили этот теракт и страны арабского мира, ну, в частности, Саудовская Аравия, а также Египет, Ливан, Катар, Арабские Эмираты, Кувейт. В Саудовской Аравии назвали это трусливым терактом. И еще одна страна региона тоже по этому поводу высказалась, но тут формулировка очень хитрая и непонятна, осуждение это или нет. Это страна Исламская Республика Иран. Вот что говорят в Иране на уровне секретаря Высшего Совета Нацбезопасности Али Шамхани. Он говорит, что вот эта атака, это покушение является новым подстрекательством к мятежу, которое можно увязать с иностранными аналитическими центрами. И дальше вот подробности про эти центры, которые не принесли ничего, кроме отсутствия безопасности, разлада, нестабильности, притеснения иракского народа, поддержка террористических группировок и так далее. То есть сосредоточили внимание на вот этих центрах. Так это вообще осуждение со стороны Ирана? И почему вот они приплетают некие аналитические центры? И есть ли место до сих пор на территории Ирака этим центрам?
Да, место есть, безусловно, в Ираке действует, как и в других, кстати, арабских странах действуют и аналитические центры американские, и, так скажем, центры разведструктур американских и западных, и это, в общем-то, известные факты. Ну, насколько они сейчас сильны, это другой вопрос, и насколько они многочисленны, но то, что они есть, это действительно так. Но, кстати, это не только в арабских странах, не только на Ближнем Востоке. Такие центры есть и в других, и в европейских странах, да и в других странах. Вот. Так что касается вот этого заявления Ирана, да, оно действительно такое, несколько отличающееся от заявлений других арабских стран. Но здесь можно напомнить, что Саудовская Аравия противостоит Ирану, и все страны, которые входят в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, которыми, во главе которого стоит Саудовская Аравия, естественно, они поддерживают вот позицию Саудовской Аравии. Но, безусловно, осуждение есть практически со всеми странами. Что касается заявления Ирана, здесь имеется намек на то, что вот этот акт покушения, он мог быть провокационным, то есть спланирован и осуществлен разведструктурами сил, которые хотят дестабилизировать ситуацию в Ираке. Но это, так скажем, сценарий, который тоже нельзя отрицать, поскольку за любым террористическим актом может стоять и какая-то террористическая группировка, или те силы, которые хотят вот таким терактом осуществить продвижение каких-то своих интересов. Это тоже нельзя отрицать. Но вот я повторю, что вот этот теракт – это все-таки результат обострения политической ситуации в Ираке, которая произошла в результате вот этих новых парламентских выборов и прихода в руководство Ирака новых сил и потеря теми силами, которые поддерживаются Ираном, потеря ими депутатских мест.
То есть, правильно я понимаю, Борис Васильевич, вы все-таки склоняетесь к тому, что этот теракт – дело внутренних разборок, а не внешних?
Внутренние разборки, внутренняя ситуация, безусловно, это основной фактор. Но вот внешние силы, о которых я говорил, то есть возможные провокационные действия каких-то разведструктур иностранных, здесь тоже нельзя отрицать. Поэтому пока вот нет полного расследования, говорить об этом сложно. Но еще раз я повторю, что да, главным фактором вот этого того, что произошло в Ираке, является все-таки обострение внутренней ситуации, внутриполитической ситуации в Ираке.
Борис Васильевич, вы сказали, что арабские страны и даже Израиль приветствовали результаты вот прошедших выборов. Как отреагировал на них Иран, учитывая, что ну, у Ирана по понятным причинам тоже есть свои интересы, учитывая большое достаточно шиитское население Ирака? И кто вообще такой Мустафа аль-Казими, представитель каких политических сил и какую повестку продвигающий?
Иран, в общем-то, реагировал достаточно сдержанно, но, естественно, были и, так скажем, по разным данным, и заявления в поддержку вот тех, не в поддержку, а, так скажем, заявления, которые говорили о том, что, естественно, вот эта потеря депутатских мест проиранских политических партий в Ираке, естественно, это, так скажем, не говорит о достаточном о том, что Иран продолжает играть значительную роль. Ранее это была такая, так скажем, ключевая роль в политике и во внутренней политике Ирака, то сейчас это влияние, иранское влияние снижается. Но что касается того, что Иран как бы продвигает свои интересы в Ираке. Здесь я могу сказать, что это известная, в общем-то, позиция и политика Ирана по созданию так называемой оси сопротивления, куда входит вот сам Иран, Ирак, Сирия, Ливан, движение Хизбалла. И вот эти движения под эгидой Хизбаллы, они создавались, да и созданы в Ираке. Напомню, это вот Катаиб Хизбалла одна группировка, и вторая Катаиб Аль-Муджахид, который создан недавно. И народное сопротивление, народное ополчение, вот эти вот группировки, создаваемые и тоже созданные в Ираке, это тоже, в общем-то, проиранские организации. Но вот сейчас ситуация изменяется, и вновь вот этот премьер-министр Ирака, это представитель вот тех сил, которые хотят проводить более лояльную политику по отношению к Западу и Соединенным Штатам, в частности. И вот эта его направленность, она, естественно, встречается против... направленность вот этой его политики возможной, встречает сопротивление со стороны проиранских сил и Ирана как такового. И это тоже создает вот такую ситуацию нестабильности в Ираке.
Борис Васильевич, а в чем причина потери голосов вот у проиранских партий, депутатов? Ну, это же не может заключаться исключительно в финансировании со стороны Ирана.
Да, безусловно. Но здесь надо говорить о том, что Ирак в последнее время испытывал социально-экономические сложности, если не сказать кризис. Это связано и с коррупцией правящей верхушки, в которой в коррупции обвиняемой вот этой правящей верхушки, и снижение жизненного уровня населения. Но это, увы, да, вот такая ситуация, несмотря на помощь Ирана, но вот это руководство, в общем-то, проиранское руководство Ирака, оно не сумело выйти из кризиса, из социально-экономических сложностей, предложить какие-то решения этих социально-экономических проблем. Более того, это руководство неоднократно обвинялось в коррупции, в каких-то финансовых манипуляциях, были манифестации протеста в Ираке, и эти манифестации протеста подавлялись, притом жестко подавлялись силовыми структурами. Это все привело вот к такому положению, когда часть населения, значительная часть, возможно, выступает против вот этой правящей группировки проиранской. Здесь надо сказать, что и такая влиятельная правительственная организация шиитская в Ираке, как партии Муктады ас-Садра, садристское движение, также выступает против, вот, такого, против этого правительства, вот, предыдущего, проиранского. И несмотря на то, что и Муктада ас-Садр, садристское движение, это шиитское движение, и руководство в основном шиитское. Но вот садристы выступали вместе с протестующими против вот имевших место сложности, если не сказать кризиса социально-экономического и коррупции в правящей верхушке. Так что, безусловно, здесь есть внутренние факторы, это очевидно.
Борис Васильевич, а вот эти силы политические Ирака, которые проводят политику, которую можно назвать проиранской, они вообще каким образом финансируются Ираном? То есть там вообще без стеснения все происходит? Или как бы есть подозрение, что они финансируются, но все-таки там какая-то сложная структура, и никто никого еще там не взял за руку?
Финансирование, безусловно, имеет место, но ведь сейчас-то финансировать какие-либо структуры достаточно просто. Через фонды, через какие-то, так скажем, проведение финансовых операций через электронные структуры. Или такое вот есть такая структура в мусульманском мире, как финансирование посредством, так скажем, народных методов, если можно так сказать. То есть перевод через электронные средства, финансовых средств какому-то физическому лицу, это физическое лицо передает напрямую вот эти финансовые средства определенным группам, ну, если говорить о мусульманском мире, которые якобы продвигают исламские интересы. То есть есть способы сейчас достаточно многочисленные передачи финансовых средств, которые могут быть и не зафиксированы. Но это касается не только мусульманского мира, это имеет место и в мафиозных структурах, и в других структурах. Так что это вот такая ситуация.
Борис Васильевич, спасибо за комментарий. Вам Борис Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук, был у нас в эфире. А сейчас в студии «Радио Спутник» по телефону военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. Юрий Альбертович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Альбертович, все чаще и чаще слышим вот о таких покушениях с помощью беспилотных
летательных аппаратов.
Спасибо, Никит. Это будущее за этим? Или, ну, вот почему их стали чаще использовать? Это дешевле или это безопаснее?
Или это анонимней?
Или анонимнее?
Ну, вы знаете, здесь, наверное, целый ряд факторов присутствует. Действительно, использование беспилотников для организации покушений, убийств, террористических актов достаточно проще организовать. То есть это, собственно говоря, самолет незаметно, небольшой самолет незаметно подлетел к какой-то цели и уничтожил ее. Но насчет анонимности тут достаточно сложно, потому что по обломкам можно определить, где этот беспилотник произведен.
Но ведь его же могли где-то купить?
Да, такое тоже возможно. Либо использовать кустарные беспилотники, как в свое время, помните, была атака на авиабазах в Ниме, которую игеловцы подготовили, использовали кустарные беспилотники, но при этом военные схемы GPS-овские, американские, стояли, причем суперточные и суперсовременные. И, собственно говоря, вот такие, мы знаем историю с убийством генерала Ксир, помните, в Иране, да?
Да, Сулеймани.
Да, Сулеймани. Поэтому, собственно говоря, на сегодняшний день применение беспилотников, к сожалению, становится, ну, в общем-то, такой реалией, которая пугает не только обычных обывателей, но и военных. Потому что рой беспилотников тоже крайне опасен, и разрабатываются специальные системы, которые должны бороться с этими средствами поражения. Ну, а одиночные беспилотники, хотя здесь вот так же в покушении на премьер-министра Ирака использовалось 3 беспилотника. 2 удалось сбить, а 3-й, собственно говоря, и совершил атаку. И за счет этого, собственно говоря, и возникла та вот ситуация, которую мы сегодня обсуждаем. Поэтому Вообще беспилотники, дальше идет ведь миниатюризация. Это беспилотники размером где-то 10 сантиметров. Это размеры птиц. И разрабатываются такие беспилотники, которые внешне очень похожи на птицу. И их очень сложно отличить, во всяком случае, визуально. Так что это, в общем-то, оружие завтрашнего дня, отчасти уже и сегодняшнего дня, которое действительно будет представлять достаточно серьезную угрозу. Я думаю, что, может быть, даже через какой-то период времени придется разрабатывать какое-то международное законодательство, которое должно ограничивать применение беспилотных летательных аппаратов, и в том числе и в террористических целях, устанавливать контроль за ними. Но, к сожалению, на сегодняшний день контроль, наоборот, сокращается. В общем-то, существуют определенные правила, когда ты можешь применять беспилотники каких-либо типов и в городах, и за чертой города. А ведь представьте себе, пассажирский самолет сталкивается с беспилотным летательным аппаратом. Это катастрофа. Скорости и там большие, и это серьезнейшая катастрофа. Поэтому, в общем, это опасность, и опасность большая.
Да, Юрий Альбертович, а современные системы ПВО со всеми ли типами беспилотников могут справиться от кустарных и самых маленьких до суперсовременных, больших и боевых?
Ударных.
Но если мы говорим об ударных беспилотниках, то да, то практически все системы, все беспилотники легко уничтожаются. Вопрос в другом, что беспилотник стоит, допустим, полмиллиона долларов, а ракета, допустим, миллион долларов. Ну, это я грубо так взял. Вот, то есть применение ракеты в данном случае получается неэффективно в силу повышенных затрат. Нужны ведь специальные ракеты, недорогие, но способные поражать эти военные беспилотники. А вот что касается небольших беспилотников, квадрокоптеров и других, в общем-то, систем, тут, конечно, есть проблемы. Потому что отличить гражданские от военных достаточно сложно. Сейчас, мы знаем, вот квадрокоптеры широко используются для доставки посылок. Там пиццу уже начали доставлять, да, в ряде европейских стран, там, американцев. И а где гарантия, что он несет пиццу, а не, соответственно, бомбу? То есть вот эта вот, собственно говоря, проблема, она такая достаточно серьезная. Хотя разрабатывается, сейчас ставка делается на электромагнитное оружие. То есть электромагнитный импульс, который должен просто будет выжигать микросхемы, и таким образом беспилотник будет выводиться из строя. Это если вот то, что касается военной сферы. Хотя разработаны даже средства, которые способны либо посадить, либо выключить беспилотник на расстоянии где-то до 100 метров, а внешне напоминает автомат Калашникова. У нас есть такая АКС-система, и разрабатывал, кстати, ее тоже концерн Калашникова. Поэтому, в общем-то, я так скажу, что беспилотники сами, конечно, совершенствуются очень быстро, семимильными шагами, но и средства борьбы с ними также развиваются. Вот буквально недавно были обнародованы сети специально. То есть, опять же, один беспилотник поднимается, второй беспилотник сбрасывает сеть. Эта сеть, она наматывается либо на соответственно, винты беспилотника, либо даже установлены такие режущие элементы, которые, собственно говоря, выводят из строя, опять же, беспилотник противника. Но это все дорогостоящие системы и не очень эффективны. Учитывая то, что сейчас делается ставка на разработку роев именно беспилотников. Вот и в этой атаке принимало участие 3 беспилотника. 2 были сбиты, как я уже говорил, а третий выполнил свою задачу частично. То есть именно рой беспилотников представляет самую большую угрозу. И вот здесь пока на сегодняшний день только есть теоретические такие наработки, есть экспериментальные наработки, но эффективных средств борьбы пока недостаточно. То есть, скорее всего, это будут комплексные системы. То есть радиолокационные станции на сегодняшний день способны обнаружить беспилотник на большой дальности, даже маленький беспилотник. Но вот что дальше с ним делать, уже возникает вопрос. Потому что те ракеты, которые есть, как я уже говорил, они очень дорогие. Артиллерийские системы в данном случае малоэффективны, хотя есть системы такие с программируемым взрывателем, которые позволяют подрываться именно в районе беспилотника. Но это тоже снаряды не очень дешевые получаются. Вот единственное, что на сегодняшний день остается, это развивать электромагнитное оружие и лазерное оружие. То есть это называется оружие на новых физических принципах. Я думаю, что, в общем-то, за этим будущее и ставка на создание лазерных систем, которые могут эффективно бороться с беспилотниками, сейчас делается во всем мире. и у нас, и за рубежом, и причем уже эти системы устанавливаются на бронетранспортеры, на грузовики, они мобильны, обладают достаточной мощностью, чтобы воздействовать по беспилотникам. Но вот против роя они также не очень эффективны, и поэтому сейчас все делается, чтобы создать систему электромагнитного импульса,
которые могут противостоять рою беспилотников. Спасибо большое вам за комментарии, за подробные разъяснения. Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО, был с нами на связи. Для вас работали Дарья Чередник,
Никита Воронков.